Радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В нашей петербургской студии сегодня в гостях писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Здравствуйте, Яков Аркадьевич.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о России и Кавказе, об их исторических и духовных взаимоотношениях, о странной загадочной связи, которая просматривается между ними на протяжении нескольких веков. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 3 2801. Яков Аркадьевич, мы с вами встречались ровно год назад здесь, в студии.
Да-да.
Только что в России мощным пропагандистским телевизионным выстрелом отметили годовщину российско-грузинской войны. Жесткими заявлениями обменялись и руководство России, и руководство Грузии, и руководство Южной Осетии. А как вам сегодня, через год после конфликта, видится вообще вся эта ситуация? Что вас волнует, что беспокоит?
Прежде всего, меня беспокоит именно вот этот, с одной стороны, бравурный, с другой стороны, непримиримо жесткий тон, которым говорят сегодня о событии годичной давности. Ведь и тогда мы, по-моему, говорили, насколько я помню, сейчас я могу повторить, что это событие далеко не радостное. Это, в общем-то, драматическое событие для всех. А другое дело, что корни этой драмы уходят достаточно глубоко. Но мне бы казалось правильным говорить сегодня в каком-то, ну что ли, примирительном тоне, с пониманием вот этой трагичности ситуации, а не снова угрожать друг другу. Причем это относится ко всем сторонам. Понимаете, ведь ситуация, ну, если взять локально, вот даже не будем упоминать сейчас Абхазию, это несколько особая вещь, Грузия, Южная Осетия, Россия, ну, это целая система тупиков. Совершенно очевидно, что жить в составе Грузии Южные Осетины не хотят, так сказать, ни при каких условиях. Сейчас, помимо всего прочего, возникла еще одна проблема, нерешаемая, к сожалению. Они нерешаемые. Это мы знаем по ситуации Ближнего Востока. Это мы знаем по ситуации той же Абхазии. И печально то, что никто не предлагает выхода из положения, который бы хотя бы в какой-то степени устраивал все стороны, а не какую-то одну, потому что Южная Осетия и Россия – это фактически одна сторона. Но постановка вопроса, так сказать, категорически не устраивает Грузию. Опять-таки, с другой стороны, как быть, непонятно, потому что признать Южную Осетию частью Грузии – это значит новую проблему породить, а именно проблему осетинских беженцев с территории Южной Осетии. Как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Но вот бывают, мне уже не раз случалось говорить, что бывают исторические ситуации, из которых благополучного выхода нет вообще. Вот в конечном счете история кавказско-российская, грузинская, осетинская, абхазская, вот предложила нам, развиваясь в течение, в общем-то, столетий, предложила нам вот такую ситуацию, из которой благополучного выхода нет. Причем ведь этот конфликт – это одна из составляющих гораздо более обширной, опять-таки, драматической конфликтной ситуации. Мы же видим, что сейчас происходит на Кавказе вообще. Вот, слава тебе, Господи, мне было очень приятно увидеть президента Евкурова, который вышел, так сказать, на своих ногах, железный человек совершенно, очевидно, с мощным организмом, дай ему Бог здоровья, из больницы. И через полчаса сообщили, что в собственном кабинете был убит один из министров
Ингушетии.
Понимаете, совершенно так же и меня вовсе не убеждает стабильность в Чечне. Мне кажется, что это такой вариант, вот классический вариант, знаете, в прежние времена моряки для того, чтобы войти в гавань через такой бушующий пролив, выливали в Орвань китовый жир, и волны на какие-то мгновения покрывались этой пленкой, затихали, и корабль мог проскочить в гавань. Вот нечто подобное, потому что вечно продолжаться то, что сейчас, насколько я понимаю, происходит в Чечне, не может. И активизация таких, ну что ли, очень условно говоря, деструктивных сил в Чечне, она нарастает, это совершенно очевидно, чтобы об этом не говорилось. Поэтому у меня, в общем, довольно печальное сегодня настроение. И вот этот гром победы «Раздавайся», он меня, честно говоря, не радует. Я повторяю, я предпочел бы совсем другой тон, другую тональность, такую, что ли, не браваду, а размышление, анализ того, что произошло, и как из этого положения выходить.
Яков Акадьевич, а вы не считаете, что вот в этой ситуации вот эта тональность, она является как бы своеобразным следствием неоимперских амбиций российского руководства? Нельзя так сказать?
Да вы знаете, я-то, честно говоря, не считаю, что у России есть имперские амбиции. Это такое клише. Сейчас, знаете, не до имперских амбиций совершенно. И, кроме того, надо термины, так сказать, определить. То, что Россия заинтересована в влиянии на сопредельные страны, это еще не является, так сказать, имперским синдромом. Это совершенно, в общем, нормальное, если это делается нормальными методами, совершенно нормальная международная политика. Не знаю ни одной страны, которая этого бы не хотела. Другое дело, кто может, кто не может, одни это делают одним способом, другие другим, но, тем не менее, отношения с соседями выстраиваются часто достаточно сложно, и, в общем, именно в этом направлении, вот в той ситуации, в которой находится Россия и ее соседи. Потому что, конечно, скажем, Франция и Германия, там нет вопроса, кому на кого влиять. Европа вообще находится уже в совершенно, живет по другим законам. Но на пространстве бывшего Советского Союза вот это стремление обеспечить себе прочные позиции, ну, оно нормально. Повторяю, важен метод. Важно при этом уважать партнеров. Ну, и так далее, и тому подобное. А вернуть империю, я думаю, никто, ни один человек в здравом уме и твердой памяти не мечтает.
Спасибо, Яков Акадьевич. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Внезапное обострение российско-украинских отношений и объявленную Кремлем паузу в отправке посла в Киев обсуждаем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым, вернувшимся из командировки на Украину. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Яков Аркадьевич, почему я задавал этот вопрос? Да-да. Вы же помните, в свое время Владимир Путин назвал распад СССР величайшей катастрофой века.
Да, 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 помню. Это действительно, если вас интересует мое мнение на этот счет, то я бы к таким терминам не прибегал. Это могло стать и может стать величайшей катастрофой именно в том случае, если попытаться, так сказать, вернуться в прошлое, особенно насильственным путем. Вот если бы в 91-м году, скажем, Москва при помощи армии попыталась вернуть республики, так сказать, указать им их место, вот это была бы действительно катастрофа, потому что мы имели бы гигантскую гражданскую войну на огромной территории. А вообще, ну, распад Советского Союза действительно принес масса сложностей всему миру, причем не только России и республикам Советского Союза. Масса сложностей. Но думаю, что это было вполне закономерно. Я абсолютно не придерживаюсь, так сказать, точки зрения, что это было результатом каких-то каверс. Я слишком уважаю народы, населявшие территорию Советского Союза, чтобы считать их марионетками. Это был процесс, шедший из глубины. Российская империя до какого-то момента создавалась органично, потом эта органика пропала. И ведь, как мы помним, в любой кризисный момент вот начинались эти центробежные движения. И, соответственно, очевидно, эта форма существования, совместного существования народов, к сожалению, к огромному, себя изжила. Конечно, было бы очень приятно, если бы все дружили, любили друг друга, жили бы вместе, единой большой семьей. Все правильно. Понимаете, но когда в ноябре 91-го года 80 с лишним процентов населения Украины, в том числе русского населения, голосует за выход из Советского Союза, ну, стоит над этим задуматься. Никакие американцы, никакие марсиане не могли заставить такое количество граждан Украины сказать Советскому Союзу «нет». Значит, были очень серьезные фундаментальные причины. И думать надо о них, а не, так сказать, посыпать голову пеплом.
Яков Аркадьевич, один из представителей грузинской оппозиции в интервью «Радио Свобода» сказал следующее. Когда наступает начало века, так Россия и проявляет свою агрессию в отношении Грузии. Так было и в 1801 году, в 1920 и в 2008. Как бы вы могли прокомментировать это заявление?
Ну, я слышал подобные заявления. Я им не сочувствую. Вот в каком смысле. Все ситуации разные. В 801 году никакой агрессии против Грузии не было. Но вот мы недавно, журнал «Звезда», мы выпустили книгу князя Авалова, замечательного грузинского деятеля, дипломата, историка, под названием «Присоединение Грузии к России». Она вышла первым изданием в 1901 году, потом была переиздана в 1905. И вот мы теперь ее, значит, выпустили там с комментарием, так сказать, несколько, вот, освежив в научном смысле. Очень важная книга. Причем Авалов был грузинский патриот, хотя он воспитывался в Петербурге, он кончил Петербургский университет, он занимал довольно важные посты в Петербурге, тем не менее Он был грузинским патриотом, и как грузинский патриот и русский интеллигент он и рассматривал ситуацию. Книга очень объективная, достаточно жесткая по отношению к Российской империи, но при этом, потому что я сейчас скажу почему, но при этом из этой фундаментального этого труда совершенно очевидно, что другого пути, как вхождение в состав Российской империи, у Грузии просто не было. Я знаю, мне пришлось тут недавно присутствовать и участвовать в обсуждении этой книги, и высказывались грузинскими историками другие точки зрения. Мне они не кажутся убедительными, потому что нужно было или становиться сателлитами, скажем, Персии и Турции, а это был довольно рискованный, в общем, и чреватый, так сказать, потерей себя, потерей своей идентичности путь. И поэтому совершенно сознательно верховная грузинская власть и великий грузинский царь, действительно замечательный деятель, царь Ираклий, и потом его, который был инициатором, собственно говоря, этого движения, и потом его сын Георгий XII, они совершенно официально обратились, как известно, сначала к Павлу, потом вот Павел был убит, и к Александру, с тем именно. И в этой вот в книге, я ее рекомендую всем, кому это интересно, значит, Овалов, присоединение Грузии к России, там в приложении есть все документы. Есть обращение и царя Ираклия, и последнее обращение царя Георгия XII, и манифест Александра. Все очевидно. А действительно, они хотели, чтобы Грузия стала частью Российской империи. Поэтому ни о какой агрессии речи нет. Они призывали русские войска для защиты. Другое дело, что там было, ну, нет возможности вдаваться в подробности. Еще при Екатерине Россия, в общем, взяв на себя некие обязательства, их не выполнила. Персидский шах захватил значительную часть Грузии и сжег и разграбил Тифлис, а русские войска ушли. Это было не таким-то каким-то злокозненным действием, а дело в том, что, ну, тут надо иметь в виду вообще расклад общеевропейский, войска были нужны в другом месте, и Россия, конечно, блюла в первую очередь свой интерес. Хотя выглядело это не очень красиво. Но почему вот главная претензия, которую предъявляют грузинские историки и грузинские деятели к России? И не только грузинские, кстати говоря, и русские. Георгий Петрович Федотов, вот, замечательный мыслитель, русский историк, он писал, в частности, там в одной из своих работ уже в 30-е годы, что вот все мы знаем о добровольном вхождении Грузии в состав России, но не все мы помним, каким унижением заплатила Грузия за это вхождение. Что он имел в виду? И Ираклий, и Георгий считали, что Грузия входит в состав Российской империи как царство. Как царство. Да, это часть империи.
Сохранением их полномочий,
но
да.
Но сохраняется династия, ну и грузинский царь, он как бы наместник русского императора. Ну, опять-таки, ситуация там была чрезвычайно сложной, было несколько, после смерти Георгия XII, он был больным человеком и вскоре умер, несколько царевичей, несколько группировок, все они боролись за власть, в общем, там был порядочный хаос, и российская власть пошла, так сказать, как это часто бывало, таким простым путем. Она не стала, как сказали бы сегодня, разруливать эту ситуацию, а просто выслала всю царскую фамилию из Грузии и сделала Грузию губернией. Все. Такой же, как там Нижегородская, там. Вот эта потеря статуса, она действительно была необычайно обидна для Грузии, для грузинского дворянства, так сказать, и так далее, и тому подобное. Вот это в самом деле было, очевидно, не очень хорошо, хотя были для этого объективные предпосылки. Что касается 20-го года, да, это была оккупация, действительно. В 18-м году Российская империя распалась, опять-таки, вот кризис, все. Все рассыпается, и тоже, естественно, не случайно, и никто, ни японцы, ни немцы, ни американцы, так сказать, тут не виноваты, это внутренний взрыв, и тогда, да, грузинское государство просуществовало там 3 года, и вошла, по-моему, 11-я армия, если память мне не изменяет, сейчас не помню точно, Красная армия, и установила советскую власть. Да, вот это действительно была оккупация. Что касается нынешней ситуации, то, несмотря на вот всю жесткость того, что произошло, я думаю, что на оккупации Грузии и вообще о там, я не знаю, присоединении, включении Грузии обратно в состав Российской Федерации или чего-либо подобного, конечно, речи нет. И я чрезвычайно надеюсь, что пройдет какое-то время, и отношения между Грузией и Россией изменятся, потому что вообще война Грузии с Россией и России с Грузией – это исторический абсурд. Это трудно было себе представить, но, еще раз хочу повторить, это та ситуация, вот Южная Осетия, Абхазия, Грузия, Россия, из которой нету благополучного для всех выхода, поэтому ее нужно внимательнейшим образом и доброжелательно, а не злобно анализировать и искать какие-то пути для нормального сосуществования.
Спасибо, Яков Аркадьевич. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Аналитический радиожурнал, который ведут Ирина Лагунина и Андрей Бабицкий, посвящен глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности, которые неизбежно влияют на каждое государство и народ. Анализ этих процессов помогает понять происходящее в своей стране. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей», а сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии ведется расследование убийства министра строительства республики. Одна из главных версий следствия – профессиональная деятельность погибшего Руслан Амирханов был застрелен сегодня в своем рабочем кабинете в МАГАСе. Генпрокуратура просит продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 17 ноября. Как сообщает РИА Новости, это ходатайство связано с тем, что срок содержания подсудимых под стражей истекает 17 августа. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийств Натальи Истемировой, Заримы Садулаевой и Алика Джабраилова. «Новая газета» ограничивает работу своих корреспондентов в Чечне. Как объяснил главный редактор этого издания Дмитрий Муратов, решение принято в связи с невозможностью газеты нести ответственность за безопасность своих журналистов в этой республике. Сегодня отмечается 60-летие Женевских конвенций, международно-правовых соглашений о правилах ведения войны и защите жертв вооруженных конфликтов. Международный комитет Красного Креста призвал правительство и вооруженные силы строго соблюдать записанные в конвенциях требования. Мосгорсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток. Остальным 7 подсудимым назначено наказание от 1,5 до 9 лет лишения свободы. В России сегодня вспоминают 118 членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас в петербургской студии сегодня в гостях писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Сегодня мы говорим об исторических связях, культурных и геополитических России и Кавказа, о том, каким удивительным образом Кавказ влиял на Россию, а также о многом другом. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Яков Аркадьевич, размышляя о причинах русско-кавказских войн в своей книге «Кавказ, земля и кровь», вы обращаете внимание на то, что идеологические причины этих войн, обозначенные на государственном уровне, не были. И вот спасение единоверцев грузин – это, в принципе, лозунг недостаточный для ведения таких войн. Получается вообще, что вся политика России, начиная с начала 19 века на Кавказе, была построена, скажем так, на некоем абсурде?
Да нет, конечно. Конечно, нет. Ну, во-первых, грузинский фактор был очень важен. После того, как это, так сказать, банальная вещь, и об этом говорили много, и мне приходилось об этом не раз говорить и писать, и это хорошо, так сказать, растрактовано вот в той книге Овалова, о которой я говорил. Дело в том, что с того момента, как Грузия стала частью империи, необходимы были, во-первых, безопасные коммуникации, а во-вторых, нужно было, Россия взяла на себя действительно обязательство защищать Грузию, в частности, и от персов, и от турок, и не в последнюю очередь от горских набегов. Потому что Грузия, особенно Кахетия, чрезвычайно страдали от набегов, скажем, там, джаро-белоканских лезгин. И одна из первых таких военных акций генерала Цицианова Павла Дмитрича, который был первым таким, ну что ли, системным завоевателем Кавказа, он в 1802 году был отправлен командующим туда войсками в Грузии и в, вот, при Кавказе, так сказать, с той стороны. Одной из первых его и главных акций были походы против джаро-белоканских лезгин для того, чтобы обезопасить Грузию от набегов. И, в общем-то, это было сделано. Там уже через много лет, там, скажем, Шамиль прорвался в Кахетию, но это уже были эпизоды. Поэтому вот грузинский фактор, повторяю, был очень важен. Кроме того, Кавказ – это был такой очень значительный стратегический узел. Ведь был геополитический действительно противник – Османская империя, с которой Россия, ну, почти непрерывно воевала со второй половины XVIII века. Сейчас точно не помню, но то ли 5, то ли 6 войн с Турцией были по 812 год. Последнюю войну, так сказать, выиграл тот же Михаил Леонидович Кутузов, что существенно подорвало позиции Наполеона, потому что он рассчитывал, что Россия будет воевать на два фронта. Так вот, для того, чтобы русская армия, которая оперировала в тех местах, чувствовала себя в безопасности с тылов и флангов, нужен был замеренный Кавказ. Это был очень важный, так сказать, вот такой военно-стратегический момент. Ну и кроме того, есть менее конкретные, но чрезвычайно важные моменты, скорее такие психологические, чем какие-либо другие. Вот Дело-то в том, что с кавказскими народами Россия, еще Московское государство имело дело давно, но активно уже с последней трети XVIII века. Скажем, вот сегодня я как раз читал письмо Потемкина одному из самых влиятельных кабардинских князей, который от имени Екатерины благодарит его за то, что кабардинские, значит, воины помогали там усмирять один из сопредельных горских народов, там, нападавших, значит, на русские владения. Так что вот влияние на Кавказ постепенно распространялось уже с тех времен. Но когда появился грузинский фактор, когда обострился турецкий фактор, и когда нужно было реагировать, а действительно нужно было реагировать на набеги горские, а это абсолютная реальность. Вот иногда говорят о том, что это все, так сказать, вымыслы, и что там все друг на друга набегали, казаки на горцев, горцы на казаков. Действительно, набеги были и с той, и с другой стороны, но все-таки главное, это была необходимость обезопасить действительно российские пределы от горских набегов. Причем это говорится даже не в упрек горцам, потому что существует, и опять-таки мне приходилось об этом и говорить, и писать, и не только мне, а всем, кто об этом писал и говорил, существует даже такой термин «набеговая система», «набеговая экономика», потому что набеги для кавказских горцев были естественным состоянием. Ну, так скажем, как для шотландских горцев, между прочим, и вообще для людей, народов определенной культуры. Для кавказского воина неучастие в набеге было неким выпадением вообще из социальной структуры. Юноша должен был участвовать в набеге, иначе его не считали мужчиной. Ну, это родилось, это, естественно, внутри, так сказать, кавказской военной культуры, а потом распространилось и вовне. Поэтому надо рассматривать это как некую данность. Но российские власти не могли с этим примириться. Понимаете, тут тоже была чрезвычайно сложная ситуация. Психологически для горца отказаться от того способа жизни при вот той, так сказать, стабильности, что ли, консервативности, в отнюдь не негативном смысле, консервативности сознания, которая характерна была для Кавказа и характерна еще и по сию пору, отказаться от той традиции, которой жили отцы, деды, прадеды, прапрадеды, это было в некотором роде крушением мира для них. Но русский генерал совершенно не склонен был входить в такие этнопсихические хищники, которых надо было, так сказать, подавить. И постепенно Россия вообще втягивалась в Кавказскую войну очень постепенно. Но втянувшись в нее, тут вот сыграла роль вот эта логика событий. В общем-то, изначально, скажем, при Александре вот такой масштабной Кавказской войны не планировалось. И Александр I, все время инструктировал своих генералов, настаивая на мирных методах, не очень, конечно, понимая, что там на Кавказе делается. Но логика событий. И втянувшись в эту войну, выйти из нее Россия уже не могла. Потому что это была потеря, так сказать, лица, это была потеря авторитета, это была потеря, так сказать, реноме на международного масштаба. Остановиться на полпути было, если возможно, то чрезвычайно сложно и психологически, и стратегически, там, и экономически, и как угодно. Хотя были моменты, скажем, в Николаевске, вот 40-е годы уже при Николае, в эпоху, так сказать, максимальных успехов Шамиля, когда речь шла о компромиссном варианте. И вообще, надо сказать, что существовали разные точки зрения до самого конца. Нужно ли, так сказать, подавлять или нужно искать компромиссы. Но сложность была в том, что к компромиссу не стремилось не только большинство русского генералитета, но и противоположная сторона. В общем, горцы занимали, особенно горцы Западного Кавказа, вот адыгские народы, воинственные, сильные, богатые, со своей цивилизацией, они занимали очень жесткую позицию. Им они считали, что им совершенно ни к чему вообще, так сказать, подчиняться гяурам, и они хотят жить так, как они жили. Они фактически не подчинялись турецкому султану, они всегда были самостоятельны, и из чего это они станут, причем распространялись, естественно, не без оснований, разные страшные слухи о том, что если вот войти в состав Российской империи, то будут брать рекрутов, будут там налоги, будут там то, сё. Ну, это, опять-таки, очень сложная материя, нам сегодня ее подробно, так сказать, не осветить. Хочу только сказать, вот в этой там вот книге, которая перед нами лежит моя, там есть большая такая работа «Черкесия, Кавказская Атлантида», и там, в частности, и рассказано о двух группах русских генералов, которые придерживались диаметрально противоположной точки зрения на то, что делать с горскими народами Западного Кавказа после победы. И, в общем, пошли наиболее жестким, страшным, жестким путем. А был другой путь. И был другой путь, надо сказать, с самого начала, очевидно. Сейчас довольно сложно об этом так ретроспективно говорить, но даже уже вот еще в XIX веке, скажем, такой весьма неглупый и хорошо ознакомившийся с Кавказом человек, как декабрист Розен, который из Сибири попал служить на Кавказ, он, рассуждая о Кавказской войне, он такую фразу написал там: «Вдруг», и как бы она так не очень соотносится с остальным, но, очевидно, была для него важна. Он написал: «Очевидно, самое начало было неправильное». Потому что были разные варианты. Скажем, был проект Потемкина, постепенное, так сказать, вовлечение горцев в казачью службу. Может быть, это имело некую перспективу, сейчас сказать трудно. Но, повторяю, пошли, к сожалению, по наиболее простому и жесткому пути.
Давайте послушаем звонки. Валерий из Москвы, пожалуйста.
Да, приветствую вас.
Здравствуйте.
Яков Аркадьевич, мы в прошлый раз с вами встречались в эфире. Я вам напомнил о том, что надо бы разобраться в ситуации теперешней, связанной с Грузией, не с точки зрения российского самодержавия, которое давило не только собственный народ, но и народы, завоеванные в окрестных, так сказать, частях сопредельных России, а надо разобраться с современностью. Ведь война между Россией и Грузией, которую пытаются представить как нападение Грузии на Южную Осетию с целью уничтожения осетин, это же чистая операция в духе сталинской школы фальсификации, как Троцкий в свое время говаривал. Это чистая фальсификация. Ведь осетины попали, в сущности говоря, не только северные, но и южные, в плен к московской группировке узурпаторов, которая, безусловно, там наведет такие же порядки, как в России. Свободы осетинам теперь не видать, так же, как и абхазам.
Но с абхазами, я думаю, несколько иная ситуация. Вот я уже говорил об этом в самом начале. У Абхазии гораздо большие возможности. Абхазии есть, так сказать, что противопоставить российскому давлению. И тут политика будет гораздо более гибкой. Я не убежден, честно говоря, совершенно не будучи в восторге вообще от того, что происходит у нас сейчас, и в частности вот от этой ситуации, но я не убежден, что вот это нападение Грузии на Южную Абхазию – это, так сказать, чистый вымысел и фальсификация. Действительно, и никто, в общем, этого всерьез не отрицает. Военные действия начал Саакашвили, он сам это не отрицает. Другое дело, насколько он был спровоцирован, это другой вопрос. Но я-то, честно говоря, считаю, что как бы его ни провоцировали, он не должен был этого делать, потому что это было чистейшим безумием и катастрофой, которая окончательно завела эту ситуацию в тупик. Что же касается свободы или несвободы южных осетин, вы знаете, я испытываю вообще глубочайшее сочувствие к, вот, к этому народу, потому что я вообще не очень себе представляю, то есть, ну, у меня есть какие-то сведения о том, что там происходит, сейчас не об этом речь, я не очень представляю, как этот маленький народ, не имеющий своей экономики, не могущий существовать самостоятельно, как он будет функционировать в качестве даже вот такого условного государства. Я не думаю, что под эгидой Российской Федерации южным осетинам будет житься хуже, чем им жилось бы под эгидой Грузии. Понимаете, потому что что бы там ни было в Грузии, тоже я далеко не в восторге от того, что там происходит, и насколько я понимаю, и значительная часть грузин не в восторге от того, что там происходит. Но даже если в Грузии, так сказать, установилась бы идеальная демократия, что, в общем, маловероятно в обозримом будущем, то Южная Осетия, учитывая всю историю отношений, вряд ли была бы, так сказать, фаворитом грузинского государства, к сожалению. И это не вина там грузинского народа, это не вина юго-осетинского народа, это действительно результат тяжелейшей, очень сложной и давней истории отношений. Совершенно так же, как, скажем, вот чеченская трагедия 90-х годов была результатом тяжелейших, сложнейших исторических отношений между Российской империей, а потом Советской империей и чеченским народом. Понимаете, я думаю, что ситуация несколько сложнее, чем вот то, что вы рисуете.
Геннадий из города Кингисепп, пожалуйста, вы давно уже житель.
Здравствуйте, уважаемые Виктор и Яков Аркадьевич. Яков Аркадьевич, как вы отнесетесь к моему предложению по выходу из проблемы, значит, Грузии, России, Южной Осетии, Абхазии? А предложение мое состоит в следующем. Значит, на территории Грузии, вернее, Южной Осетии и Абхазии проживал в свое время, значит, большой процент грузинского населения. Но небольшой, я не помню какой, но это можно установить. Так вот, по общей взаимной договоренности, вот этот процент территории этих республик, я считаю, необходимо передать Грузии. А оставшиеся территории вот этих Южной Осетии и Абхазии необходимо признать как независимые государства. Да, это будет очень больно для всех сторон, и для России, для Южной Осетии, Абхазии, Грузии. Но я считаю, это нужно понять и это нужно принять.
Вы знаете, теоретически предложение ваше вполне разумно. Такого же рода идеи можно предложить вообще и для некоторых народов, скажем, Кавказа, Центрального, там, Западного Кавказа, где один и тот же народ разделен между разными республиками. Но практически, мне кажется, это, ну, во всяком случае, очень маловероятно. Ведь в той же Южной Осетии грузинские и осетинские села были перемешаны между собой. Как их делить? То есть вы хотите сказать, что вот если, скажем, в Южной Осетии было там 50% грузин, 50% осетин, то надо каким-то образом разделить эти территории, 50% отдать Грузии, вне зависимости от расположения, очевидно, сел, да, а 50% оставить осетинам. Но тогда, ну, в этом случае от Южной Осетии вообще почти ничего не останется, и вряд ли, соответственно, южные осетины на это согласятся. Кроме того, к сожалению, международное право, насколько мне известно, в этих ситуациях крайне несовершенно. Понимаете, иначе можно было бы урегулировать и многие тяжелейшие ситуации, скажем, в бывшей Югославии, если бы можно было так вот по решению некоего международного органа переселять людей, значит, делить территории. Вот так поступали, надо сказать, русские генералы в XIX веке на Северо-Восточном Кавказе. Там одно время, в 30-е годы, всех свободно переселяли. Вот одному генералу, там, начальнику линии, казалось, что вот этот народ, лучше его убрать, посадить вот на эту землю, а эту землю заселить казаками, а третий народ еще там передвинуть туда. И чехарда это, в общем, так и шла. Ничего хорошего из этого не получалось. Сегодня, скажем, с Абхазией это тем более сложно, потому что, насколько я помню, грузин в Абхазии было значительно больше, чем абхазов. И вообще проблема вот грузинских беженцев для Грузии и Абхазии – это одна из самых острых проблем. Может быть, можно было бы даже решить вопрос статуса, но как быть с грузинами, которым пришлось бежать из Абхазии, трудно, очень трудно сказать. И если, опять-таки, вот так пропорционально делить территорию Абхазии, то, ну, вы знаете, там ведь неравноценные территории. Есть побережье, есть курортные места, есть замечательные леса, есть плодородные земли. И механически отделить там половину или две трети Абхазии, которые ближе к Грузии, отдать Грузии, а остаток отдать абхазам, опять-таки, ничего, кроме войны или там партизанского движения, это, увы, не вызовет. Хотя, повторяю, с точки зрения нормальной логики, это, конечно, хорошее предложение. К сожалению, политика – это нечто алогичное. Она не существует по законам формальной логики.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Вот очень мне понравился ваш исторический очерк о Кавказе. Я бы хотел бы, значит, что вы еще рассказали о так называемых депортации кавказских народов, произведенных еще царским правительством в 1964 году в отношении горцев. Депортация была. Именно горцев, которые населяли Абхазию и прочие, значит, там, районы. Первое. Второе, значит...
Александр, мы, боюсь, второе уже не успеем. Давайте хотя бы на первое ответим вам, пожалуйста, Яков Аркадьевич.
Ну, вы знаете, я уже об этом упомянул. Речь, вот это очень странная такая парадоксальная ситуация. Главная и наиболее ожесточенная многолетняя война шла на Северо-Восточном Кавказе, Чечня, Дагестан, но народы эти в XIX веке остались на своих местах. А вот воевали значительно меньше на Западном Кавказе, а в результате от очень крупного населения Западного Кавказа, адыгских народов, остались что-то 8-10% в результате. Поэтому о депортации можно говорить только вот применительно к адыгам, к черкесам. это натухайцы, шапсуги, убыхи, так сказать, и так далее. Действительно, это была трагедия. И вот в книге, которая у меня вышла недавно...
Я вот хочу сказать как раз, да, эта книга называется «Зачем России нужен был Кавказ? Иллюзии и реальности». Да. Читайте, пожалуйста.
Да, там у меня большая, как раз большая глава, которая называется, я вот ее упомянул, «Черкесия, Кавказская Атлантида», именно о гибели этой черкесской, мощной черкесской цивилизации, когда и в самом деле... победила, вот я говорил об этом, было две точки зрения, одну из них представлял там генерал Филипсон, скажем, если персонифицировать, такой военный интеллигент, а другую генерал Евдокимов, человек, выслужившийся, так сказать, из унтер-офицеров и горцев ненавидевший. И победила точка зрения Евдокимова, который считал, что горцы на Западном Кавказе вообще не нужны. Филипсон-то считал, что нужно их оставить на своих местах при очень определенных условиях, там, при контроле, при том, при сём, но, так сказать, вот включать их в общую жизнь. Победила, повторяю, точка зрения Евдокимова, которую поддержал Александр. И в результате малая часть горцев согласилась выселиться на кубанские, значит, плоскости, а остальных, да, заставили уехать в Турцию. Это была депортация, и, так сказать, фактически погибнуть пришлось десяткам тысяч.
Яков Аркадьевич, спасибо огромное. К сожалению, наша программа подходит к концу. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был писатель, историк, редактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Убит министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. Владимир Путин нанес визит в Абхазию. Вынесен приговор по делу о коррупции в Федеральном фонде медицинского страхования. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Нино Бурджанадзе спорит с читателями сайта Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
В Москве осталось жить 5 лет. Что дальше?
В блогах Свободы.
Что думают товарищи по блогосфере о блогере Дмитрии Медведеве?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободной информации.